В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» – Гоголь, Трамп и Кремль. Был ли Картер Пейдж в действительности советником Дональда Трампа? Стали ли Дональд Трамп и российская школа экономики жертвами мистификации в стиле Гоголя? Сработала ли российская тема во время предвыборных дебатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа? Затянет ли Клинтон гайки в отношениях с Кремлем в случае ее избрания президентом? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Карен Давиши, политологом-профессором Университета Майами в Огайо, Ричардом Эриксоном, экономистом, профессором Университета Восточной Каролины, Натаниэлом Найтом, историком, профессором Университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси и Виталием Козыревым, профессором Индикот-колледжа в Массачусетсе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За два дня до первых президентских дебатов кандидаты Демократической партии Хиллари Клинтон и кандидаты Республиканской партии Дональда Трампа, на которых, как ожидалось, будет поднята тема потенциального вмешательства Кремля в избирательный процесс в США, издание «Политика» опубликовало объемную статью Юлии Йоффе «Загадка человека Трампа в Москве». Йоффе задалась вопросом о том, кто такой Картер Пейдж, человек, названный Трампом своим политическим советником несколько месяцев назад. Ответ, к которому она пришла, был неожиданным. Это человек, фактически неизвестный ни в вашингтонских политических кругах, ни в американском внешнеполитическом экспертном сообществе, ни сравнительно узкому кругу финансистов и предпринимателей, инвестировавших в энергетический сектор России, в чем Картер Пейдж, по его собственным словам, был крупным деятелем. Внимание к таинственной фигуре Пейджа было далеко не праздным. После отставки главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, заклейменного критиками Трампа как советника нескольких диктаторов, Пейдж оказался человеком с самыми обширными связями в России в окружении Трампа. Мало того, он словно их публично афишировал. В июле он выступил в Москве в престижной российской школе экономики, где подверг порицанию внешнюю политику Соединенных Штатов, в том числе за санкции против России. Шумное выступление, как выяснилось позже, было, возможно, не единственным результатом пребывания Пейджа в Москве. Не так давно глава демократического меньшинства в Сенате Гарри Рид направил директору ФБР письмо с просьбой расследовать тревожные, по его словам, связи людей из окружения Трампа с людьми в Москве. А лишь несколько дней назад появилась информация о том, что ФБР интересуется тем, встретился ли Пейдж в Москве с людьми, подвергнутыми американским санкциям, в том числе с главой Роснефти Сечиным, и пытался ли Пейдж вести с ними переговоры потенциально от имени Дональда Трампа. Такое внимание показалось, по-видимому, нежеланным предвыборному штабу Трампа, объявившему о том, что Пейдж в действительности давно не имел отношения к Трампу. А следом сам Пейдж, не говоривший с американской прессой, поспешил дать интервью «Вашингтон-Пост». В этом интервью он объяснялся по поводу своего выступления в Москве и настаивал на том, что он не встречался ни с кем из крупных российских функционеров. О том же он написал в письме ФБР. В этом письме он просит прекратить расследование, если оно ведется, поскольку расследовать-то, собственно, нечего. На этом на истории Картера Пейджа, советника Трампа, скорее всего, поставлена точка. Но сам феномен Пейджа, как говорит Карен Давиша, позволяет сделать любопытные выводы о кампании Дональда Трампа.
Картер Пейдж представляет собой особый случай. Он совершенно неизвестная в Вашингтоне фигура, который провел, насколько известно, большую часть своей профессиональной жизни в Москве, принимая маргинальное участие в экономической активности в качестве консультанта по энергетике. Никто из знакомых мне людей, работающих в этой области в России, не слышал о нем. Он внезапно стал известным, когда Трамп назвал его в качестве одного из своих внешнеполитических советников, представив лишь как кандидата наук, что звучит очень странно и, скорее всего, означает, что Трамп не провел необходимого предварительного отбора людей на важные должности советников. Российская экономическая школа организовала его выступление в Москве, российские средства информации подхватили эту новость, финансируемый Кремлем близкий православной церкви сайт Кейт Хон полностью опубликовал его речь. Я подозреваю, что Пейдж занимался саморекламой в Москве. Те, кто пригласил его выступить в престижном учебном заведении, где 4 года назад выступал Барак Обама, попытались поднять его престиж. Операция провалилась, он был вынужден уйти в отставку с этой должности, и теперь у него более крупные проблемы.
О чем, с вашей точки зрения, свидетельствует тот факт, что персонаж, подобный Пейджу, мог появиться в ближайшем окружении реального претендента на президентство США?
Дело в том, что Трамп не принимает советы широкого круга людей. Поверхностность его предложений, идей, стало своего рода фирменным знаком его президентской кампании. Это вселяет тревогу. Еще более тревожным выглядит то, что у него в окружении не очень заметны люди, которые бы могли дать ему хорошие советы в случае прихода в Белый дом и организовали бы работу администрации. Особенно это касается внешней политики. Возьмите другого советника Трампа, отставного адмирала Майкла Флина, который сидит рядом с Путиным во время торжеств, посвященных юбилею Russia Today. Это тоже повод для серьезного беспокойства. Как ни парадоксально, с отставкой Пола Манафорта, который был вынужден уйти из-за своих тесных связей с украинскими и российскими деятелями, компания Трампа потеряла серьезного профессионала в сфере организации избирательных кампаний. Сейчас в окружении Трампа нет, насколько мне известно, никого с серьезной репутацией в этой области.
Вы постоянно используете слово «тревога», говоря о Дональде Трампе. Но, как вам скажут его сторонники, он не первый человек из тех, кто претендует на президентство, имеющий обширные связи и бизнес-интересы за рубежом.
Беспокоит, например, то, что в то время как две ветви власти, президент и Конгресс, согласны с тем, что санкции против России – уместные внешнеполитические меры, предпринятые после аннексии Москвой Крыма, Трамп публично заявляет, что он, будучи президентом, рассмотрит необходимость сохранения санкций, что неизбежно заставляет задать вопрос, сможет ли Трамп отделить личные интересы от интересов государственных. При всех недостатках нашей политической системы, люди, въезжающие в Белый дом, никогда не пытались добиться личных выгод, занимая высшую должность в стране. Я считаю, что существует обоснованное беспокойство, что Дональд Трамп, проявляющий значительный интерес к организации бизнеса в России, к приобретению собственности в этой стране, будет сохранять верность Соединенных Штатов нашим союзническим обязательствам и межфракционной стратегии санкций в отношении России.
Ну а насколько, с вашей точки зрения, правдоподобно предположение о том, что кандидат в президенты США направляет в Москву своего помощника на переговоры с высокопоставленными людьми из окружения Путина, и ФБР расследует эти факты?
От кого они могли получить информацию о таких встречах? Самым вероятным источником, на мой взгляд, является сам Картер Пейдж, где-нибудь похваставшийся о своих встречах в Москве, надеясь подороже продать свои московские связи. Но когда он понял, сколь серьезно выглядит эта история, он начал отрицать факты этих встреч. Если бы Пейдж отправился в Москву, имея при себе соответствующее письмо от Трампа, это была бы другая история.
Говорит Карен Давиша, автор книги «Путинская клептократия». Но отвлечемся на время от истории падения Картера Пейджа. Эта история разворачивалась на фоне первых президентских дебатов. Согласно опросам, разрыв между кандидатами накануне дебатов составлял лишь 2%. Опросы, проведенные после дебатов, показали небольшой рост рейтингов Хиллари Клинтон. К пятнице разрыв увеличился до 3%. А респектабельный социолог Нед Сильвер, используя свою собственную модель подсчетов, давал Клинтон почти 64% шансов на победу. Что, с вашей точки зрения, показали эти дебаты, профессор Найт?
Я думаю, может быть, даже не настолько показали, а напомнили, кто такой Трамп. Его манера была очень поразительной, вот как он постоянно перебивал, грубил, не дал четкие ответы. Даже его движение и выражение лица передал впечатление, что этот человек довольно странный и неуравновешенный. И даже несмотря на содержание того, что он сказал, его общий облик дал такое беспокоящее впечатление. А я думаю, что многие разделили это, даже несмотря на политические взгляды.
Профессор Эриксон, вы какое впечатление вынесли с этих дебатов?
У меня показалось, что весь процесс был, ну, вроде бы, западнее для Трампа. То есть такие вопросы они поставили, в основном касались того, что Трамп говорил раньше о его прошлой жизни. Это, мне кажется, что они были устроены так, чтобы поставить Клинтон в лучшем свете.
И вы считаете, что пресса работает на Клинтон?
Ну, в данном случае, да.
Ну, а если говорить о сути сказанного Трампом, вы как специалист по экономике, как оцениваете его экономические предложения, например?
Не было очень много сути в том, что он говорил. А он всегда, ну, настаивал на 1-2 пункта и просто повторял все громче и громче. Он так и делает, потому что это чего от него ожидают свои сторонники. А он, так сказать, олицетворяет гнев довольно много американцев, более низкого образования, среднего образования. Им надоело все, что происходит в правительстве, наверху, так сказать, политика элита в Америке. И они на самом деле не обращают много внимания на то, что Трамп говорит. Это просто как он отстаивает свою позицию в враждебной среде.
Наджел Найт. Удивительно, что феномен Трампа все еще остается загадкой для многих американских экспертов. Один из моих собеседников, например, комментируя дебаты, сказал, что, по его мнению, Трамп был гораздо слабее Клинтон, но, тем не менее, он не брался предсказать реакцию избирателей на эти дебаты, потому что до сих пор многие американцы видели в Трампе совсем не то, что видят в нем, скажем так, профессионалы в политике. Что американцев все-таки привлекает в Трампе?
В основном я согласен с профессором Эриксоном. Я думаю, что есть достаточно количество населения Америки, у которой довольно нигилисты какое-то отношение к политике, то есть им все надоело. И самое главное, это все расшатать, перевернуть. Они старались, стараются это делать, выбирают, допустим, новый Конгресс, пойдет в Вашингтон и все продолжается. Это, конечно, фантазия, но это фантазия, которая подкармливает правые средства массовой информации. Что любопытно, как этот феномен объединяет в некоторых чертах крайне правой и крайне левой группы в американское общество, которые найдет какую-то общую точку в этой взаимной совместной недоверии так называемый мейнстрим политический процесс и политической жизни.
Виталий Козырев, на фоне повышенного внимания американской прессы к атакам российских хакеров на компьютеры Демократической партии, расследований связи людей из окружения Дональда Трампа с Россией, российский сюжет был затронут в дебатах, можно сказать, мельком. Как вы считаете, почему?
Люди обратили внимание, конечно, слушатели на вот эту вот идею с хакерскими атаками, но поскольку они не были, до сих пор никто не предоставил доказательств того, что это были именно российские хакеры, именно связанные с российским правительством или с российскими спецслужбами, то Трамп, соответственно, и даже перевел это не в некоторую шутку, сказав о том, что кто-то там и мог, конечно, и мог и Россия, могла Китай, и вообще какой-то человек весом 400 футов. Поэтому, наверное, в основном все-таки обе стороны не стали вот эту вот тему муссировать, потому что она достаточно сложная и деликатная.
Ричард Эриксон, вас не удивило, что тема отношений с Россией была затронута походя в этих дебатах?
Мне кажется, что это посторонняя, так сказать, тема на этих выборах. На самом деле, подавляющее большинство, я бы сказал, американцев не обращает внимания на Россию. Они считают, что это кто-то, которым занимается, так сказать, элита далеко от нас. Пусть они так делают только, чтобы наши дети не воевали. И более-менее, я не думаю, что поддерживают Трампа, но уважают то, что он говорит, что нам не надо вмешиваться в таких иностранных делах.
Предвыборный штаб Хиллари Клинтон и американская пресса с вами, профессор, в этом не согласны. Ведь достаточно посмотреть, как часто Клинтон упоминает Россию или сколь часто в американской прессе появляются критические материалы в отношении Кремля.
На восточном побережье Америки, северо-восток страны, тут в Северной Каролине и, по-моему, в Среднем Западе, люди просто не обращают много внимания на это. И пресса тоже. Это Нью-Йорк Таймс, это Вашингтон Пост, возможно, и Лос-Анджелес Таймс.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке. Гоголь, Трамп и Кремль». Был ли Картер Пейдж в действительности советником Дональда Трампа? Стали ли Дональд Трамп и Российская школа экономики жертвами мистификации в стиле Гоголя? В передаче участвуют Карен Давиша, Ричард Эриксон, Натаниэл Найт и Виталий Козырев. Передачу ведет Юрий Жигалкин. Профессор Найт, на ваш взгляд, жителя Северо-Востока, который получает много информации о потенциальных происках Кремля, может российская тема помочь Клинтон в борьбе за президентство?
Мне кажется, что и кампания Трампа, и, конечно, кампания Клинтон считают, что это уязвимое место, потенциальное для них. Очень показательно, как быстро Пол Манафорт полетел из кампании, как только начали раскопать какую-то компрометирующую информацию с Украины по поводу его денежки, там, сделки, то, что он получил деньги от какого-то тайного фонда, и через буквально 2-3 дня уже объявили, что он больше не участвует в кампании, что он больше не нужен. И вот теперь вот информация появилась по поводу этого Картер Пейдж, якобы главный советник Трампа по российским делам, и его тоже как бы отстраняют, говорят, что нет, нет, он в самом деле не играл большую роль с нами. Они боятся, по-моему, какой-то большой видный скандал, который будет получать какой-то резонанс. Но все равно Трамп показывает свое отношение к России, и это сам по себе факт, который он не может скрывать, и который люди могут понимать по-разному, но чаще всего не в его пользу.
Профессор Эриксон, вот вы говорите, это как бы не, сравнительно незаметный сюжет, но вот на вашей памяти, когда в последний раз были призывы, кстати, к ФБР, к другим американским спецслужбам расследовать, по сути, окружение одного из двух ведущих кандидатов в президенты по поводу их российских связей?
Не помню, что когда-либо было. Мне кажется, что это просто ход кампании от Демократической партии. И Харри Рид в основном, он старался привлекать FBI, расследование этого дела. Мне кажется, что Картер Пейдж, о котором никто точно из политических деятелей у нас в штате не слышали, а просто третьестепенная фигура. Я не думаю, что он когда-нибудь был главным, так сказать, советником Трампа. На самом деле нет советников по делам России. Он просто выбирает фамилии, которые ему даны на списке.
Тыкает пальцем?
Да.
Профессор Найт, что говорит о Трампе и вообще о политическом моменте в США внезапное появление в центре всеобщего внимания Картера Пейджа, такого сомнительного, я бы сказал, воистину гоголевского персонажа, Хлестакова, которому кое-кто даже приписывает роль посланника Трампа в Кремле?
Ну, это значит, что человек, который не дослуживает узнать о взгляды человека, который он сам назначит или зовет свой главным советником по поводу России, и сделаю это, не знаю, что думает этот человек по России, какая политика он рекомендует, это тоже вопиющееся отсутствие ответственности. И не слышно, чтобы какой-то кандидат вел себя так.
Профессор Козырев, как вы объясняете достаточно почетный прием в Москве Картера Пейджа? Восприняли ли они его как подлинного представителя Трампа или, как предполагает моя собеседница Карен Давиша, из своих целей они попытались придать ему вес в глазах самого Трампа?
Я как раз здесь с точки зрения такова, что Кремль и путинское окружение все стараются всячески найти возможности каких-то развития, каких-то контактов. Более того, есть в Америке группы, люди, которые считают, что такое как бы выделывание из России монстра ни к чему хорошему не приведет, в том числе и сам Трамп, который считает, что озлобление России, оно может выйти Америке дороже с точки зрения американского бюджета и с точки зрения проблем, которые Россия может впоследствии делать Америке на всех континентах и на многих направлениях. Поэтому, скорее всего, и Трамп ищет возможности зондирование позиции России, и русские тоже ищут различные варианты в условиях отсутствия достаточно многосторонних и разносторонних контактов с социальной администрацией. Скорее всего, они ищут контакты с разными представителями, будь обличены ли они властью и полномочиями или не обличены. Все это очень, конечно, вызывает большой конфуз, и Пейдж и штаб Трампа стали отказываться официально от чрезмерных усилий по притягиванию России или встречи на высшем уровне, на более высоком уровне с российскими официальными лицами. Мне кажется, что такая попытка была и с той, и с другой стороны, но сейчас активно развиваясь отношения с Россией на этапе президентской кампании, может навредить.
Ричард Эриксон, наш собеседник, повторил известную претензию, жалобу Москвы на то, что ее Вашингтон выставляет в роли, мягко говоря, монстра, каковым она не является. Выставляет?
Ну, конечно, есть некоторые круги, которые стараются представить Москву, ну, таким образом. Но вообще, если Москва – это монстр, это далекий монстр, о котором не надо очень обращать внимание, не надо очень бояться, потому что монстр действует где-то далеко-далеко и нас не касает.
Даже когда он аннексирует Крым?
Ну, это в России или в Советском Союзе было, значит, почему мы должны воевать за такое? Я не согласен с этим, но дело в том, что я думаю, что большинство людей, которые поддерживают Трампа, так думают. И мне тоже кажется, что у Трампа не было контактов с Россией настоящих, не было никаких каналов. Когда его спросили, с кем вы обсуждаете вот эти вопросы, он указал на список, который был только что дан ему своими людьми, и там был Пейдж. И Пейдж тогда воспользовался этим, чтобы сделать себе имя и стараться, так сказать, для себя, мне кажется, больше всего новые контакты в России.
Профессор Найт, как вам версия профессора Козырева о том, что кандидат Трамп и Кремль могли искать точки соприкосновения?
Ну, знаем, мне очень поразился один момент в дебаты. Трамп сказал, что может это Россия, а может Китай, а может какой-то толстяк, который сидит вот у себя в кресле. То есть мне это очень напоминало стиль российской пропаганды. Это можно даже сравнить с трактовкой это самолет, который сбили на Донбассе. То, что существуют всегда разные версии, разные истории, никто не знает, что правда. А любое доказательство неубедительно, потому что можно фальсифицировать, и поэтому никто не знает, что может быть правда. Просто разные варианты, и за этими вариантами стоят интересы. И можно только смотреть на интересы, которые играют в этом, а истинные сам по себе недоступны.
Удобная точка зрения.
Да, удобная точка зрения. И мне кажется, это любопытно, что Трамп использует такой же самый логика, такой же самый подход к идее об истины. И это мне даже настораживает больше, чем его, допустим, открытое заявление о том, что Путин лучше руководитель, чем Обама и так далее.
Профессор Эриксон, возьметесь предположить, как может выглядеть российская стратегия США в случае прихода Хиллари Клинтон в Белый дом? Ведь несколько дней назад журнал Foreign Policy опубликовал большую статью, из которой однозначно следует, что Клинтон твердо намерена взять жесткий курс в отношении Москвы. Там есть вот такая фраза. Ее подход подразумевает более конфронтационную по отношению к России политику в Сирии, что будет означать ее готовность выступить с рогатиной против русского медведя. Профессор Эриксон, если все-таки отбросить эти метафоры, придется Клинтон предпринять некие резкие шаги после столь громких обвинений в том, что Россия вторгается в американскую избирательную кампанию и даже пытается подорвать американскую демократическую систему?
Ну, они никогда не будут, так сказать, признаваться в том, что они сделали это. Мне кажется, что если или когда Клинтон станет президентом, это все будет в прошлое. Она опять старается, так сказать, перезагрузить все менее доверчивым подходом, чем у Обама. Тем не менее, я не думаю, что будут длинные последствия от этого.
Виталий Козырев, у вас есть представление о том, что думает российское руководство, возбуждая против себя все-таки наиболее вероятного следующего президента Соединенных Штатов?
Вы знаете, я вот очень четкий тут важный момент, который состоит в том, что есть иллюзия, что якобы российские власти очень хотят прихода Трампа. Мне кажется, что это было где-то в самом начале кампании Трампа, когда, вспоминая какие-то вот бывшие, так сказать, связи Трампа с Россией, там, что вот он и Горбачеву помогал. То есть были такие публикации в российской прессе, что вот, а может быть, действительно, с Трампом возможно совершенно по-другому построить отношения. То сейчас у меня совершенно такое определенное впечатление. В Кремле и в политическом истеблишменте России нету иллюзии относительно того, что будут улучшения отношений с Россией, с Америкой, кто бы ни пришел к власти. То есть мне кажется, что не нужно вот полагать, что специально сейчас русские стараются не допустить Клинтон к власти, потому что многие прекрасно понимают там, что, скорее всего, Клинтон станет президентом, учитывая ее опыт и поддержку в американском истеблишменте. И поэтому ожидать какого-то прорыва как с тем, так и с другим президентом, скорее всего, не приходится, и поэтому российские власти готовятся к долгой такой игре на ожидание, попыток все-таки не допустить сползание к серьезной, жесткой конфронтации. Вот так и будет с любым президентом.
Все это хорошо, но вот сегодня выходит газета «Нью-Йорк Таймс» с редакционной статьей «Путинское государство вне закона». И в этой статье громко призывает Белый дом не стоять в стороне, когда российские самолеты уничтожают мирных жителей Алеппо. Не уступать режиму, который, как пишет газета, действует вопреки элементарной порядочности. Сможет в такой ситуации новый президент США тихо восстановить, так сказать, тихий мир с Москвой? Профессор Найт.
Ну, я думаю, что все, конечно, хотят улучшения отношений и разрешения напряженность, которая уже накопилась достаточно значительно. Но это не только зависит от Клинтона, это тоже зависит от Путина. И такие статьи бы не появились в «Нью-Йорк Таймс», если бы не было повода. И в ближайшее время, конечно, это новый отчет от исследователей европейских по поводу самолет в Донбассе и потом ближе недавно события в Сирии, бомбардировки Алеппо. Это очень много зависит от того, как Путин будет реагировать, и какая политика он будет вести, и как он видит российские интересы, и если важнее для него, как вот продолжать следить российские интересы такими действиями, или лучше как-то брать более умеренный путь к цели улучшения отношений в Америке. Поэтому я думаю, что это как-то идет с двух сторон. Я думаю, что Клинтон будет брать, наверное, более жесткой политикой.
А остался ли у нее для этого инструментарий?
Достаточно ограниченный, скорее всего, более жесткие санкции и более активные действия в Сирии. Многие говорят о такой запретной воздушной зоне, то есть более активные действия в противовес российской поддержке режима в Сирии.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Гоголь, Трамп и Кремль». Был ли Картер Пейдж в действительности советником Дональда Трампа? Стали ли Дональд Трамп и российская школа экономики жертвами мистификации в стиле Гоголя? Сработала ли российская тема во время предвыборных дебатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа? В передаче участвовали Карен Давиша, политолог, профессор университета Майами в Огайо, Ричард Эриксон, экономист, профессор университета Восточной Каролины, Натаниэль Найт, историк, профессор университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси и Виталий Козырев, профессор Индикот-колледжа в Массачусетсе. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.